Глава 1. Великий спекулянт Уолл-стрит. Наступит хаос. Шекспир. Отелло. Рано утром 29 октября лабиринты Уолл-стрит заполнили тысячи возбужденных зевак, пришедших для того, чтобы лично присутствовать при ожидаемой бойне. Конные полицейские и сыщики в форме пытались отогнать толпу от входа в Нью-Йоркскую фондовую биржу, но все попытки оставались тщетными. Каждый раз, когда им удавалось расчистить проход, толпа немедленно смыкала ряды снова. Внутри, в операционном зале, по мере того, как стрелки часов приближались к 10:00 и открытию торгов, в воздухе нарастали напряжение и страх. Менее недели назад, в черный четверг, фондовый рынок пережал самое разрушительное снижение в своей истории, и стремительное снижение котировок в следующий понедельник только способствовало росту паники. В офисах брокеров по всей стране толпились нервничающие инвесторы, покашливо и переминаясь с ноги на ногу. Они стояче, уставившись в гипнотическом оцепенении на молчащий биржевой телеграфный аппарат механического гонца, который вскоре с холодным безразличием вынесет вердикт о том, что экономика выживет, или, что более вероятно, о полной ее катастрофе. Уильям Клингеман, 1929 год, год великого краха, великий спекулянт Уолл-стрит. В то самое утро, ровно в 7 часов 20 минут, а не в 7 часов 19 минут или в 7:21, Джесси Ливермор стоял у массивного входа в свой особняк из 29 комнат в Кингс-Пойнт, Лонг-Айленд, ожидая увидеть орнамент в виде летящего женского шарфа на своем черном Роллс-Ройсе. Шофер хорошо знал урок, он должен въехать на дорожку в 7:20. Джесси Ливермор был пунктуальным человеком. Легкий серый туман прилетел с пролива Зунд. Он подчеркнул прохладу воздуха, смену времен года и привнес в атмосферу зловещее предчувствие. Как обычно, машина въехала на длинную закругленную дорожку возле дома точно в 7 часов 20 минут и остановилась возле Ливермора. Он молча кивнул водителю, сам открыл дверь и проскользнул на заднее сиденье со сложенными подмышкой газетами. Он положил их на кожаное сиденье, как он это делал каждое утро. Нью-Йорк Таймс, Лондон Таймс, Уолл Стрит Джорнал. Он снова просмотрел заголовки. Практически все они были одинаковы. Фондовые рынки по всему миру падают. По мере того, как машина ехала по дороге, Ливермор включил лампу для чтения и задвинул занавески на боковых стеклах. Он хотел изучить газеты в темноте и в тишине. Для него в газетах не было сюрпризов. На самом деле он ждал подобных заголовков почти год. Он тщательно спланировал этот день и был спокоен. Когда машина въехала на Манхэттен, водитель не опустил стекло, разделяющее кабину водителя и салон. Вместо этого он воспользовался микрофоном. «Господин Ливермор, мы въехали на Манхэттен. Вы просили вам сказать». Ливермор открыл плотные черные занавески и позволил солнечному свету вытеснить темноту из салона лимузина. Он подумал о том, чтобы велить водителю поехать на Уолл-стрит, чтобы увидеть, почувствовать атмосферу в лабиринтах этой улицы. Но это могло каким-либо образом повлиять на его дальнейшие действия, его эмоции, его объективность. Было ли это нижней точкой, или просто паузой перед крутым снижением? Вернется ли уверенность на рынок и остановит ли она его свободное падение? Следует ли закрывать свои короткие позиции? Его состояние зависело от ответов на эти вопросы, и он давным-давно понял, что на фондовом рынке значение имеет только то, что люди действительно делают, а не то, что они говорят, что собираются сделать. Некоторым людям, возможно, хотелось увидеть людской хаос, почувствовать отчаянный финансовый ад, который наступил, когда демон страха восстал и победил бога жадности, который казался таким сильным и непобедимым. Но не Ливермору, он хотел, чтобы эти человеческие реакции его не затрагивали. Скоро он сможет увидеть все довольно ясно. Он выслушает тихий тикающий вердикт биржевого телеграфа в своем офисном кабинете, когда рынок откроется для торгов. Он снова задвинул черные занавески на окнах и вновь принялся в темноте изучать газеты. Не поднимая глаз, он сказал: «Гарри, мы поедем прямо в офис». Перед тем, как была введена система автоматического переключения светофоров, офицер полиции Нью-Йорка сидел в будке и управлял светофором. Когда приближался лимузин Ливермора, этот офицер обеспечивал ему зеленый свет светофора, чтобы ничто не задержало Ливермора на его пути с Кингс-Пойнт до его офиса на Манхэттене. Раз в неделю Гарри, водитель, еще раз проезжал по маршрулу, останавливаясь у каждой светофорной будки. Там он передавал чаевые полицейскому за его внимание к финансисту, обеспечивающий зеленый свет на его пути. Ливермор был человеком, требовавшим точности. Ливермор вышел из машины по адресу 5-я авеню, дом 730, Хекшер Билдинг. Он вошел в частный скоростной лифт, который остановился на 18-м этаже, в пентхаусе. Ливермор требовал немедленного попадания в офис. Он предпочитал ни с кем не разговаривать, если это было возможно. На двери кабинета Ливермора не было таблички с его именем. Он открывал ее своим ключом и входил в маленькую приемную, где в рабочее время находился Гарри Эдгар Даш. Мимо Даша было сложно пройти, он был двухметровым гигантом весом в 125 килограммов, и пресса считала его не только неприветливым, но и безобразным. В этот час, однако, кабинет офиса был пуст. Ливермор всегда приходил первым. Он открывал вторую дверь особым ключом, хранимым в сейфе. Только он и Даш знали комбинацию цифр. Даш даже следил за уборщиками, когда они убирались в офисе Ливермора. Многие считали его офис самым роскошным в Нью-Йорке, с резными арками ручной работы, сделанными на заказ книжными полками, стенами, отделанными прекрасными панелями красного дерева и резного дуба. Ливермор увидел эти панели в библиотеке старого английского особняка. Он заплатил за эти панели, и они были демонтированы и доставлены в Нью-Йорк, где были установлены в его офисе. Офис состоял из приемной, операционного зала с зеленой доской, занимающей всю стену, а также проходов для членов администрации, зала для совещаний и, наконец, огромного частного кабинета Ливермора. Доску было видно изо всех комнат. Ливермор обычно нанимал штат из 7 человек, 6 членов администрации плюс Даш. Первой обязанностью его работников было нанесение биржевых котировок на зеленую доску, которая занимала офис по всей длине. Даш следил за работой офиса и делал все остальное, о чем его просили. Члены администрации давали подписку о неразглашении и получали хорошую заработную плату. Молчание во время работы рынка было правилом в офисе. Ливермор не хотел отвлекаться, пока рынок открыт. Котировки нужно было записывать немедленно и аккуратно, речь шла о миллионах. В каждой комнате было несколько биржевых телеграфов. Вьющаяся телеграфная лента была подобна крови, циркулирующей по венам офиса. Это была сама жизнь. Биржевой телеграф всегда был под рукой. Биржевые телеграфные аппараты были во всех основных комнатах всех его домов, в Лейк-Плейсет, на Лонг-Айленд и в квартире на Манхэттене, в номере гостиницы «Брейкерс» в Палм-Бич, даже на его 300-футовой яхте. Ливермор прочитал многочисленные статьи из «Нью-Йорк Таймс», которые он врезал из предыдущих выпусков газеты. Все газеты обвиняли его в инициировании снижения вертикального свободного падения, которое, как сейчас казалось, никогда не закончится. Но он верил, что бизнес, в его случае, фондовый рынок, был подобен войне. На войне, если делаешь ошибку, умираешь, а на фондовом рынке, если делаешь ошибку, можешь очень быстро разориться. Можно даже одномоментно умереть для финансового рынка. Ливермор был серьезным человеком и в тот день он запланировал сделать серьезные дела. Он был, как всегда, безупречно одет, в специально сшитом для него в Лондоне костюме от Savile Row. Его рубашки были сшиты по последней моде, из тончайшего египетского хлопка, с монограммой на манжетах. Костюм безупречно сидел на его стройной фигуре, шелковый галстук в тонкую полоску оттенял костюм. Его светлые волосы были зачесаны назад, с пробором слева. Он пользовался пенсне, которая сидела у него на носу. Он носил жилет с золотой цепочкой, которая крепилась к карману. На одном конце цепочки висел тонкий золотой карандаш, на другом – маленький золотой перьевой ножик. Когда он говорил, то часто играл с ручкой или ножиком, вертел в руках то одно, то другое. Он был самым знаменитым спекулянтом на Уолл-стрит, трейдером, который мог одновременно продавать короткие и покупать длинные позиции. Он не придавал этому особого значения, так как знал, что акции опускаются так же часто, как и поднимаются. Но когда они снижаются, то делают это в два раза быстрее, чем когда повышаются. И именно это происходило в тот день. В настоящее время у него была линия более чем в миллион акций, стоимостью более 100 миллионов долларов. Она была открыта несколько месяцев назад, медленно, секретно и молча, с использованием более 100 биржевых брокеров. Так что никто не мог догадаться, что именно он делает. Он продавал ценные бумаги, не имея их в наличии. Он продавал актив, который затем покупал по более низкой цене. Он жил так, как полагалось согласно его репутации, как великий спекулянт Уолл-стрит. Сегодня он, подобно волку-одиночке, крался по арктической тундре в поисках добычи и оглядывался по сторонам. Опасаясь других хищников, способных его убить, он знал довольно многих игроков на Уолл-стрит, которые могли бы сделать это, прервать его финансовую жизнь одним смертельным ударом. Он взял одну из статей «Нью-Йорк Таймс», которую сохранил с 20 октября и прочитал заголовок «Котировки акций снижаются в связи с волной продаж». Он предпринял над собой усилия, чтобы не злорадствовать. Не было ни одного человека, который лучше Ливермора знал бы, как быстро может измениться ситуация на фондовом рынке. Он продолжил чтение. За 2 часа, в течение которых торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были ограничены, активные бумаги пережили одно из самых сильных падений цен в истории. Последние котировки выявили чистые потери от 5 до 20 пунктов. Совокупное снижение стоимости на вольном рынке оценивается в 1 миллиард долларов и выше. Общий оборот составил 3 488 100 акций, который стал вторым по величине объемом для субботы со времени основания фондовой биржи. В течение первого получаса торги шли на уровне более 8 миллионов 500 тысяч акций за полный 5-часовой день. Сообщество фондового рынка еще в течение часа и 23 минут после финального гонга не знало о том, как закрылся рынок, так сильно опоздывал перегруженный телеграф. Удар по основным акциям. Одна из историй, получивших широкое распространение повсеместно, где работали вчера биржевые телеграфы, гласила, что Джесси Л. Ливермор, ранее один из самых больших спекулянтов страны, теперь является главой спекулятивной группы, которая сбивала цены на рынке в течение нескольких недель, и что невероятную слабость, развившуюся в основных дорогих акциях, следует приписать, как минимум частично, к результатам его деятельности. Артур Каттин из Чикаго, признанный лидер спекулянтов, играющих на повышение, вчера наблюдал за телеграфом из своей гостиницы в Атлантик-Сити и сказал близким друзьям, что ничто не сможет изменить его мнение о рынке, хорошие акции, в конечном итоге, будут продаваться дороже. Сообщение о борьбе между Ливермором и Каттином за превосходство на фондовом рынке, которые широко распространились на Уолл-стрит в течение последних 3-4 дней, были поставлены под сомнение. Предполагается, что у Ливермора очень много коротких позиций по акциям ведущих компаний, а у Каттина необыкновенно много длинных позиций в этой же группе акций. Возвращение Ливермора к положению, некогда удерживаемому, в качестве ведущего рыночного оператора, играющего на понижение, после нескольких лет работы в тени, явилось одним из наиболее интересных развитий и событий на рынке. Продажа ценных бумаг без покрытия, которая, как было сообща решено, была основным фактором сегодняшнего снижения, послужила дальнейшей ликвидации ценных бумаг, и наложение этих факторов выразилось в деморализации рынка по некоторым позициям. Было ясно, что рынок не получал организованной поддержки. Бумагам, которые обычно обладают сильной поддержкой, было позволено колебаться по своему усмотрению. В ситуации, когда акции росли на протяжении последних нескольких месяцев после каждого снижения, положение было готово для вступления в игру Ливермора. На Уолл-стрит ходили слухи, что у него короткие позиции по большому ряду акций, таких как United States, Stahl, Montgomery Ward, Simmons, General Electric, American and Foreign Power и еще полудюжины других голубых фишек рынка. Затем он начал применение своей тактики снижения цен, под воздействием которой рынок сначала дрогнул, а затем рухнул. Каттин, Фишеры, Дюран и другие члены группы, известные на Уолл-стрит как «Большая десятка», были крупными держателями именно этих бумаг. Они стали свидетелями того, как их планы и биржевые объединения разрушались в ходе естественного экономического развития ситуации в результате хитроумных продаж без покрытия. Одним из слухов, порожденных и распространившихся в финансовых кругах вчера, был слух о том, что Ливермор обладал поддержкой спекулятивной компании Уолтера Крайслера, который, как говорили, был крайне раздражен тем, что группа Чикаго, Детройт сбила цены Chrysler Motors на рынке, способствуя снижению цены акций компании ниже 55 по сравнению с пиком 135 в том же году. Известным спекулятивным лидером, кажется, является Ливермор, который завладел огромным состоянием путем искусных продаж без покрытия, и который, по крайней мере, временно, считается совершенно правым на рынке. Каттин, который начинал работать на рынке зерна, накопил примерно 100 миллионов долларов или больше на фондовом рынке за последние 3 года, характеризовавшийся бычьим трендом. Каттин является лидером группировки, играющей на повышение, и, по крайней мере, временно, считается на рынке неправым. Господин Каттин находился в Нью-Йорке и наблюдал за рынком из офиса главы фондовой биржи. Мнение, высказанное им для своих друзей, состояло в том, что большая часть продаж является истеричной, и что он уверен в том, что следует удерживать высокие цены на хорошие акции. Он не изменил своего изначально высказанного мнения относительно долгосрочной перспективы, но он также не сделал ни одного заявления о ситуации на рынке для официальной публикации. Естественно, им нечего было сказать о своих позициях на рынке в тот момент, или о том, что они делали в последние несколько дней. В статье Times содержалось больше информации. Если информация с Уолл-стрит правдива, то Джесси Оливермор, который в течение нескольких лет находился в тени в том, что касается операций на рынке, осуществил сногсшибательные возвращения. Возвращение господина Ливермора в качестве одного из первостепенных игроков на рынке является еще одним чудом Уолл-стрит. Мальчиком он записывал на доске рыночные котировки в брокерских домах Бостона, где он развил в себе умение следить за цифрами, из-за которой, несмотря на ограниченный капитал, его выгнали из всех брокерских контор один в Бостоне и Нью-Йорке. После этого к нему прилипло прозвище, которым пользуется до сих пор – «Мальчик-игрок». После переезда в Нью-Йорк и умелой игры на рынке, после длинного ряда удач и поражений, он попал в длительную полосу везения и нажил многомиллионное состояние. Говорят, что на теперешнем бычьем рынке он решил, что акции котируются слишком высоко, и ошибся. Продолжающийся рост таких акций, как акции General Motors, Steel, General Electric и других компаний, по слухам, отнял у него большую часть его состояния. У него были короткие позиции по всем этим акциям, и ему приходилось закрывать их снова и снова. В финансовых кругах говорят, что ему пришлось прибегнуть к своим обширным безотзывным рентам, из которых несколько положены ему самому и его семье, и которые были приобретены во время предшествовавшего благоденствия. Артура Каттина, соперника Ливермора, можно принять за деревенского лавочника. Он не придает никакого значения условностям, наружности и традициям. Застенчивый, тихий и непритязательный, он, бывало, сиживал в углу комнаты для курения пулмановского вагона, не раскрывая, кто он, слушал, как случайные попутчики обсуждали его искусство игры на фондовом рынке. Вне бизнеса он был просто порядочным фермером из поместья близ Чикаго. Ливермор, напротив, является изысканным, хорошо одетым горожанином. Он строен и светловолос, с достоинством носит свои темные вещи, ездит в Роллс-Ройсах, держит свит услуг, полдюжины домов и, возможно, самый роскошный офис в Нью-Йорке, расположенный наверху Хекшер Билдинг. По темпераменту эти двое совершенно не похожи друг на друга. Каттин, человек спокойный, говорит медленно и совсем не импульсивный. Ливермор быстрый, нервный, легковозбудимый, суверенный, готовый поспорить на последний медяк, если уверен в своей правоте. Ливермор спотыкался не раз, а десяток раз. Каттин, по крайней мере, в последние годы, олицетворял собой бычий рынок. Состояние рынка в следующие месяцы скорее всего покажет что-то невероятное. В связи с прямым противостоянием большого количества различных экономических факторов, каждый из которых достаточно силен, сейчас довольно очевидно, что когда акции растут, господин Каттин будет им помогать. Также справедливо и то, что когда они снижаются, господин Ливермор будет снижать цены на рынке. Однако между ними нет личного противостояния. Ха, всегда ничего личного, пробормотал Ливермор, закончив читать статью и положив ее на стол. Они с Каттином в течение долгих лет частенько оказывались по разные стороны баррикад. С тех пор, когда они были молодыми людьми, покупающими и продающими товары в зерновом отделе Чикагской биржи, телефон зазвонил, и Ливермор подал знак своему помощнику Дашу, который только что приехал, что он ответит на звонок. «Здравствуйте, это Джесси Ливермор. Слушаю вас. Ты сволочь, Ливермор. Это твоих рук дело, и ты заплатишь за это. Из-за тебя я разорился. Нет, я даже больше, чем разорился. Я должен своему брокеру $1000 моржевых, но у меня есть оружие. Я еду к тебе, чтобы вышибить тебе мозги. В следующий раз, когда ты откроешь дверь, там буду я. И следующим, что ты увидишь, будут ворота ада, потому что там тебе место». Ливермор бросил трубку. «Это все из-за этих статей, напечатанных во всех газетах по всем Соединенным Штатам, обвиняющих его в крахе. Но он не виноват. Он не был таким могущественным. Никто не был настолько могущественным. Даже люди из великого дома Моргана. Но это не помешает людям считать, что именно он запустил механизм краха и что он управлял им, постоянно продавая. Он позвонил в «Таймс» и дал им интервью, объяснив, что он не виноват, но это не помогло. Что бы там ни было, казалось, что люди хотят обвинить его, возможно, потому, чтобы у них было, кому позвонить и кому угрожать. Он перечитал заголовок интервью, которое он дал, и которое появилось в выпуске «Таймс» за 22 октября 1929 года. Ливермор не спекулянт. Он продолжил читать. Джесси Л. Ливермор, у которого, как считалось на Уолл-стрит, на настоящий момент было очень много коротких позиций, и который считался лидером группы, играющей на понижение, вчера опроверг свою связь с данной группой. Заявление господина Ливермора, составленное в его офисе на 5-й авеню, 730, гласило: «В связи с появлением многочисленных сообщений, усердно распространяемых в последнее время через газеты и различные брокерские конторы, о том, что была сформирована большая группа спекулянтов, играющих на понижение, во главе со мной, которая финансируется различными известными биржевиками, мне хотелось бы заявить, что в этих слухах нет ни доли истины. В том, что касается меня, и мне неизвестно о подобных формированиях, созданных кем-либо другим, то немногое, чем я занимаюсь на фондовом рынке, я делаю индивидуально, и буду продолжать действовать в том же духе. Очень глупо думать, что какое-либо лицо или группа лиц могут искусственно вызвать снижение на фондовом рынке в такой большой и процветающей стране, как Соединенные Штаты. То, что произошло в течение последних нескольких недель, является неизбежным результатом долгого периода непрерывных циничных манипуляций со многими ценными бумагами, что привело к тому, что их цены выросли в несколько раз по сравнению с их реальной стоимостью, основанной на реальных заработанных доходностях. Люди, ответственные за возникновение этих фиктивных цен, это те же самые люди, которые прямо ответственны за то, что происходит на фондовом рынке сегодня. К несчастью для большинства людей, когда возникает подобная ситуация, то реальным законным инвестициям приходится страдать вместе с ценными бумагами худшего качества. Если кто-то не поленится и проанализирует продажные цены различных акций, например, United States Steel, которые продаются по ценам 80 раз превышающим их текущую прибыль, то обнаружит, что и многие другие ценные бумаги продаются и продавались по невероятно высоким ценам. Совет управляющих Федерального резерва своими предупреждениями и высокие банковские власти выражением обеспокоенности не могли препятствовать повышению рынка. Поэтому здравомыслящему человеку должно быть ясно, что нелепо предполагать, что один человек может оказать какое-либо значительное воздействие на курсы ценных бумаг. «Идиоты», — пробурчал Ливермор, закончив читать интервью, — «они думают, что я смог поставить на колени весь рынок. Невозможно. Возможно, он и был частью пускового механизма, но это была ситуация, наполненная смыслом. Неистовые спекуляции всегда ставили рынок на колени. Он занимался заключением сделок уже 35 лет с 14-летнего возраста. Он заработал и потерял много миллионов долларов. В 1929 году он был на пике своей мощи, но знал, что это лишь еще один момент эйфории. Ливермор внимательно взвешивал ситуацию. Звонки с угрозами выводили его из равновесия. Он прекрасно знал, какие глубокие психологические раны может наносить потеря финансового состояния. За свою карьеру он сам много раз через это проходил. Он сделает еще одно заявление, и немедленно его семья могла быть в опасности. Им уже угрожали раньше. Он спокойно ждал у биржевого телеграфа, стоявшего на его громоздком столе. Весь стол красного дерева был пуст. На нем стоял лишь бронзовый телеграфный аппарат, лежала бумага для записей, карандаш и стояла пара полок для бумаг из красного дерева в тон столу. К этому времени в офисе были все сотрудники. 6 человек, записывающих биржевые котировки, были одеты в пиджаки из шерсти альпаки, чтобы не испачкаться нанесенные мелом символы. Каждый работающий на доске ассистент носил наушники и имел микрофон. Они были напрямую связаны с Нью-Йоркской фондовой биржей. За каждым был закреплен свой участок ценных бумаг или товаров, за которые человек отвечал. Телеграф начал стучать, выплевывая бумажную ленту, похожую на белую змеиную кожу с пробитыми шкалами, символами большинства компаний Соединенных Штатов. Эти биржевые символы представляли большую часть благосостояния страны. Для Ливермора слежение за значениями было подобно чтению газеты. Он знал все символы наизусть и обладал исключительным математическим складом ума, что позволяло ему запоминать все котировки, подобно тому, как игрок в бридж помнит все карты, которые находятся в игре. Чтобы проверить себя, он наблюдал за своими сотрудниками у доски, по мере того, как они двигались под руководством Даша, заполняя доску по всей длине результатами биржевых торгов. Сегодня он уделил особое внимание своему портфелю. Ливермор мог посмотреть на доску и мгновенно пересчитать в долларовом эквиваленте стоимость всего своего портфеля. В офисе стояла тишина, нарушаемая лишь звуками стучащих телеграфных аппаратов и скрипением мела по доске. Когда рынок был открыт, в помещении для торгов в офисе Ливермора всегда стояла тишина, праздная болтовня и пша излишней, когда работал рынок, и все сотрудники об этом знали. Сегодня общая прибыль Ливермора плюс стоимость его портфеля приближались к 100 миллионам долларов. Это не поменяло выражение его лица. Основной офисный телефон снова зазвонил. Он кивнул Дашу, чтобы тот не брал трубку. Он не хотел, чтобы еще один звонок с угрозами отвлек его сейчас, когда рынок открыт. Звонки мешали ему сконцентрироваться. Ему нечего было сказать кому бы то ни было, и он никого не хотел слышать. Когда рынок был открыт, он уподоблялся крадущемуся волку. Он мог фокусироваться только на том, что делал. Каждое 1% движение рынка вверх или вниз означало полученный или потерянный миллион долларов. Малейшая потеря внимания могла стоить ему нескольких миллионов долларов. Именно так он любил участвовать в торгах, все фибры его души были напряжены. Существовала только телеграфная лента, и ничего кроме нее. Лента могла обо всем ему рассказать, если он будет достаточно сообразительным. Чтобы прочесть ее, она могла помочь найти скрытые разгадки и воплотить их в жизнь. Он боролся с двумя эмоциями фондового рынка – страхом и жадностью. На кону была огромная ставка. В тот вечер он поехал домой в Кингс-Пойнт и не нашел там своей жены Дороти и двух своих сыновей – Пола и Джесси-младшего. Картины были сняты со стен, некоторые персидские ковры исчезли, также исчезло серебро. Он поднялся к сейфу, стоявшему на втором этаже, где Дороти хранила свои драгоценности, фантастическую коллекцию, состоявшую в основном из работ Гарри Уинстона и Ван Клиффа энд Арпельс. Все пропало. Он пошел на кухню и обнаружил, что четверо поваров и двое дворецких работают, готовя семейный ужин. «Где госпожа Ливермор и дети?» — спросил он. «Они переехали в квартиру водителей». «Сэр», — ответил главный дворецкий, — «мы все слышали о великом крахе и очень сожалеем. Господин Ливермор». Ливермор простоял пару минут, уставившись на них без всякого выражения на лице, и пошел в квартиру над гаражами. Там жили два водителя, один для Дороти, или Мышки, как он ее называл, и один для него самого, или Джейл, как он любил, чтобы его называли. Гаражи примыкали к огромному каменному особняку. Он вошел в большую комнату квартиры, перешагивая через свернутые ковры и бесценные шедевры и обходя антикварную мебель. Дороти сидела на кушетке с двумя мальчиками. Они были полностью одеты в свою лучшую одежду. «Мышка, что происходит? Что ты делаешь? Мы все знаем. Мне очень жаль, Джейл», — ответила она. «О чем ты? Мы слышали, что все разорились из-за краха. Об этом целый день говорили по радио. Люди выбрасываются из окон, стреляются в своих офисах, исчезают». Звонили подруге. «Мне очень жаль, Джейл». Он взглянул на нее. Прошло несколько долгих минут. Она была очень красива, сидя вот так со своими красивыми сыновьями, по одному с каждой стороны со своими драгоценностями в кожаной коробке рядом. Она была его противоположностью, экспансивной, жизнелюбивой, забавной, инстинктивной, настоящее общественное животное, лучше всего чувствующее себя среди людской толпы. Она говорила то, что было у нее на уме. Она была великим комиком от природы, и лучше всего было то, что она никогда не шутила намеренно. На самом деле она часто смущалась, не понимая, почему люди смеются. Он взглянул на коробку с драгоценностями. Он прибегал к ней несколько раз, в свои худшие моменты, во время своих самых серьезных поражений на рынке. Он не раз относил эту коробку к Гарри Уинстону, когда разорялся, и когда ему нужна была финансовая поддержка. Драгоценности стоимостью около 4 миллионов долларов неизменно оценивались Гарри в миллион наличными и составляли основу для того, чтобы начать все заново. Когда он возвращался, чтобы выкупить драгоценности, после того, как вставал на ноги, он всегда заботился о том, чтобы подбросить Гарри пачку-другую деньжит. «Мышка, сейчас вы с мальчиками вернетесь домой, и мы поужинаем. Прихвати с собой коробку с драгоценностями. О, Джейл, они снова тебе нужны? Нет. Сегодня мой самый удачный день на рынке. Я закрыл половину своих сделок. У нас все будет хорошо. Мне не понадобятся драгоценности. А теперь пошли домой». Он повернулся и вышел из комнаты с улыбкой на лице. Вот это день. У нее всегда получалось удивить его, заставить его улыбнуться. У них бывали проблемы во взаимоотношениях, в основном по его вине, из-за других женщин. Тем не менее, он надеялся, что у них все получится. Он знал, что если они разведутся, он будет очень по ней скучать. Когда он думал об их любви, на глаза наворачивались слезы. Тогда он встряхивал головой, чтобы избавиться от этих мыслей. Он будет наслаждаться ее обществом и обществом сыновей, пока они рядом. Кто знает, что готовит для них будущее. Звонки с угрозами не прекращались, с течением времени поступали новые. Необходимо было поставить барьер этим угрозам. Он снова позвонил в «Нью-Йорк Таймс», в газету, которая всегда была готова напечатать слова скрытного Джесси Ливермора. Заголовок выпуска от 13 ноября гласил: «Ливермор теперь играет на повышение». Он утверждает, что котировки ценных бумаг слишком низки, вопреки тому, что некоторые из них являются надежными. Он продолжил чтение. Джесси Ливермор, который в прошлом в течение многих недель считался игроком на понижение, и который, как считалось, продал без покрытия больше бумаг на этом резко падающем рынке, чем кто-либо другой, вчера вечером заявил «Нью-Йорк Таймс» о своей уверенности в том, что акции ведущих компаний упали слишком низко. Хотя господин Ливермор не сделал заявления относительно своих собственных позиций, его заявление оставило впечатление, что он закрыл свои короткие позиции и сейчас вновь находится на стороне покупки. Акции ведущих компаний с хорошей историей роста дивидендов и определенным будущим сейчас представляют собой выгодную покупку, заявил господин Ливермор. Многие из них упали слишком низко. Люди по всей стране поддались панике и продали свои надежные бумаги без относительно их стоимости. По моему мнению, данная ситуация не должна получить дальнейшего развития. Нет никаких причин, по которым первоклассные ценные бумаги следует безжалостно выбрасывать на рынок так, как это делается во время торгов в последние дни. За последние несколько дней мы видели, как большие партии этих ценных бумаг выбрасываются продавцами на вольный рынок, хотя у многих из этих продавцов нет для этого никаких других причин, кроме того, что их охватил страх. Но звонки не умолкали. «Ливермор, ты грязный лжец. Я знаю, какой ты хитрый. Ты говоришь, что играешь на повышение, а на самом деле сбиваешь цены еще ниже. Я до тебя доберусь. Не спать тебе больше ни ночи спокойно, жалкий ублюдок. И снова, я до тебя доберусь. Мне терять нечего. Из-за тебя и таких, как ты, я потерял на рынке все. Ты думаешь, что можешь раздавить маленького человека, разрушить мою семью, разбить мне жизнь своими незаконными действиями? Ты мертвец, ты просто этого не знаешь. Моя семья достаточно настрадалась, теперь очередь твоей. И снова, сегодня я потерял свой дом. Господин Ливермор, что вы по этому поводу думаете? Мой дом, за который я платил 23 года кряду, сегодня они меня выселили. Я теперь бездомный, как лентяй, с женой и четырьмя детьми. И это сделал ты, и ты за это заплатишь. Непрекращающиеся угрозы лились из телефона, из писем, даже из заказных писем. К 21 декабря 1929 года Джесси Ливермор был сыт этим по горло. В качестве меры предосторожности он нанял своего старого приятеля Фрэнка Гормана, бывшего полицейского округа Нассау. Горман и Ливермор были знакомы с 1909 года. Ливермор несколько раз пользовался его услугами в прошлом, когда дела шли плохо. В последний раз он нанимал Гормана для защиты от бостонского Билли Моногана, печально известного вора, который ограбил особняк Ливермора, был пойман и поклялся отомстить. Горман незамедлительно переехал в особняк в Кингс-Пойнт. Он каждый день провожал мальчиков в школу и стал тенью Дороти. Ливермор продолжал свою рутинную жизнь, каждый день ходил на работу, следил за значениями, делал новые ходы в игре. Однажды Ливермор подошел к окну и раздвинул шторы. Из окна открывался вид на шумный метрополис, каким был Нью-Йорк в начале годов. По мере того, как телеграфная лента, оставленная без внимания, скользила у него между пальцами, унося с собой бесчисленные котировки, все отрицательные, как списки павших на поле боя, он смотрел из окна. Он удивился, как его жизнь дошла до такого, и почему он не стал счастливее. В конце концов, это были дни его величайших финансовых успехов.